Латийскую церковь, что-то видит необыкновенное. Видит, что вы хорошо шли, кто вас остановил. Вы уже от того благовестия, вы уже приняли другое благовестие. Благовестие, впрочем, не новое благовестие, это людей вы новых приняли. Эту информацию у них приняли. Поэтому апостол Павел в 1 главе, там 6 стиха говорится, если к вам ангел, не человек, который заявляет себе, что он апостол, ангел придет с неба и будет говорить не то, что написано, что? Да будет анафема. Посмотрите, так вот оказывается, у нас есть Слово Божие, которое абсолютно все охватило для спасения нашей души. Абсолютно добавлять больше нечего. Христос и план искупления, и подвиг спасения на Голгофе совершил. Все. А нам оставил вот теперь это слово, как руководящее правило для жизни. А теперь другие говорят, у вас нету пророков. У нас нет пророков. Знаете, есть написано, что все пророки, да и Иоанна Крестителя, знаете, да? А как же, там и у Филиппа дочери были пророчества, там и Павла ремнями завязали в Деянии апостолов и сказали, вот этого мужа вот так будут там. Это же пророки были, а там голод один. Да, Деяния апостолов все есть. Это был переходный период. Это не предписание для практики жизни, а это описание. Между описанием и предписанием есть большая разница. Поэтому представьте себе там, сколько переросло теперь в нормы, в отдельных вот деноминациях, то, что там не предписывалось, а описывалось. Я хочу сказать действительно, если Павел Галатов так остановил, и он видит, что сатана имеет успех, он пришел в Коринфянскую церковь, смотрите, а там что? А в Коринфской церкви он увидел вообще что-то новое. Отдельные группы, вы знаете, какие-то знамения имеют, какие-то говорения имеют. Вот мы с вами, находясь в своем молитвенном доме, иногда об опорных пунктах наших убеждений, ну, должны смело говорить. Но мы иногда, чтобы вот кто-то на нас не обиделся, мы иногда боимся даже Библию тщательно вот проверять, вникать и читать, чтобы вот те конфессии другие что-то про нас бы плохо не подумали. Знаете, действительно, наша с вами конфессия баптистская. Ну, так написано, Павел пишет, что нас почитают за овец обреченных. Овец. Знаете, мы никогда не пойдем к адвентистам, чтобы с их грядки что-то там вырвать. Мы никогда не пойдем к пятидесятникам, чтобы кого-то из них переманить к себе. Мы никогда не пойдем к харизматам. Мы не пойдем к новому поколению. Не пойдем. А вот у нас, на нашей почве, на нашей, все ищут, чтобы здесь вот уже на готовых грядках найти себе приверженцев. Поэтому Павел, вы знаете, Павел, вы поймите, что такое Павел, когда мы о нем говорим. Если он действительно был как кормилица нежно, он как бы подражал Христу, Христос сказал, что он трости надломленной не переломит, он льна курящего не угасит. Так сказано, да? И Павел, он еле теплящуюся жизнь терпел. Он не хотел надломить, вот, может быть, легковерного какого-нибудь члена. Он хотел вот в позу его стать, одеть его рубашку. Он говорит, я с немощным, как немощным. Я с беззаконным, как беззаконным. Но внутри не чуждый закона. Вот теперь его понятно, когда он пришел и увидел. А что он увидел там? Я Павлов, я Аполосов, я Кифов, я Христов. Смотрите, вот они откуда начались. Группировки и деления. Все. Наверное, тот, который Кифов, не соглашался, может быть, с теми, кто Павлов. А те, кто Христовы, вообще, наверное, себя выше немножко, какое-то, наверное, чувство превосходства имели. И вот Павел видит, а в чем же разница? Страдает община. И вот эта страдающая, эта болезненная община, она на сегодняшний день стала эталоном для подражания. Для того, чтобы Павлу рассказать о значении этих языков, он сначала 12 главу, как вступление, как подход, а потом 13 главу, тоже как подготовку к тому, чтобы начать говорить о языках. Вот ведь он как издалека начал. Поэтому мы должны Павла понять, он пришел в Афины и увидел этих идолов, А их там у греков 2500, и бог солнца, и бог дождя, и бог долины, и бог облаков, и бог плодородия, и бог вина. Да их не перечислишь, сколько у них богов. И он подумал, это греки, они дали всплеск науки, культуры, философии. И вдруг они этим камням, этим идолам, написано, он возмутился. Камням бездушным поклоняетесь. Кажется, с этого надо было начать. Нет. Он говорит, афиняне, по всему вижу, спасибо, что вы народ особо набожный. О, вот здесь он масло им дал. Особо набожный. Просматривая ваши святыни, смотрите, святыни ваши, не мои, ваши. Я там нашел жертву. Вот так Павел начинал. Так он пришел в Коринфянскую церковь. Ну-ка, послушайте характеристику о Коринфянской церкви. Во-первых, я не мог с вами говорить, как с духовными, как с плотскими, как с младенцами во Христе. То есть они, младенец во Христе и плотской, это почти одинаково. Он с вами, с ними не мог говорить, как с духовными, как с плотскими. Дальше он говорит, страшно говорит. Вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Дальше он говорит, к стыду вашему говорю, некоторые из вас Бога не знают. Вот это церковь. А что же они там не на лучшее собирают? Он говорит, что-то преломление приносит там свою. И что? Некоторые не в миру наедаются, а некоторые в греческом переводе пьяные. Вот какая была церковь. Там можно было ждать что угодно. Они даже в воскресение мертвых не все верили. Ему пришлось их убеждать, что если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. И вера ваша тогда тщетна. Смотрите, какие они были, а? И сколько же там есть порицаний таких. И вот эта церковь вдруг имела дары, которые считала наивысшим духовным свойством. И апостол Павел начинает им говорить с 12 главы. Он говорит, что, знаете, Бог один и тот же, Дух, а дары различные. И начинает им перечислять. Никто, молящийся Духом Святым, не произнесет анафемы на Христа. Конечно, деноминации родственные нам скажут, а мы разве анафемы на Христа? Да, мы никогда не можем обвинить, что они анафемы на Христа. Но можешь ли ты дать точный перевод? Ты славил Христа или ты анафему в его адрес произносил? Ты же не знаешь, что ты произнес? На тебе нашло то, что сильнее твоей воли. Этот механизм заставил тебя изрекать какие-то гласные, негласные там буквы, сочетание слов ты там не знаешь. Ты уверен, что там не было анафемы Христа? А ты знаешь, хотел Павел за строчкой сказать, что и другие, и эти гласолалии имеют, даже враги Божии. В наши дни мусульмане говорят этими гласолалиями. В наши дни, пожалуйста, католическая церковь, священники, которые абсолютно не признают пятидесятников, а они говорят языками. Так если ты в этом ряду стоишь, разве мусульманин может Христа прославлять этими гласолалиями, когда он отвергает Дух Христов, а ты с ним в ряду стоишь? И Павел начинает говорить, вы знаете, что с вами происходит? Он говорит, нету в мире ни одного слова без значения, нету. И флейта там, и все издают звуки соответствующие. Если труба не будет создавать соответствующие, кто будет готовиться? Так и вы, произнося вот эти невразумительные слова, вы будете говорить куда? На ветер! Ох, как мы боимся это сказать. А потом, когда к вам зайдет простолюдин, он скажет, что вы беснуетесь. Вот это еще страшнее. Мы такого не скажем. Если в наши дни апостол Павел был бы и зашел бы и сказал бы вот это, то его вытащили за город и еще раз до смерти побили бы. А у нас веротерпимость на высоте. Мы даже любим. Почему? Потому что мы хотим, имеем желание раскрыть эти механизмы. Как раскрыть? Давайте попробуем. Я со многими знаком и со многими беседовал. Он предлагает. Петр Андреевич, вот ты у нас бы через неделю был пророк. О, как легко, кажется, звание-то получить. Через недельку я уже пророк. Вот тебе одного не хватает. Вот этого знамения говорения не хватает. Ага, знамение говорения. А теперь скажите, я ему говорю. А что лучше? говорить языками или пророчествовать? Он молчит. Я говорю, Павел говорит, что пророчествующий лучше говорящего языками. А теперь кто такой пророческий, если пророков нет? Вот 19 главу откройте дома, Откровение, и там вы найдете. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Вот где тайна-то разгадки. Поэтому он говорил, пророчествующий назидает церковь. Как это бывает? А вот как. Когда апостолы или ученики, или первые верующие собирались, у них не было вот в таком переплете Слова Божие. У них не было Евангелия от Матфея, не было от Марка, не было от Луки, не было от Иоанна. Не было посланий. Письма ходили, знаете, намного позже, и то только в разных местах они находились. А как же они, новозаветные верующие, как они жили, какая практика была? Очень интересно. Оказывается, Господь сказал, когда вы примете силу, сойдет на вас Дух Святой. Вот Он вас научит, Он наставит, Он напомнит все, что я говорил. Значит, они будут свидетельствовать то, что напомнит им Иисус Христос через Дух Святой. Поэтому свидетельство Иисусова – это был дух пророчества. В этом слове все сказано. Все пророчество до вознесения церкви, до восхищения и о вечной жизни, и о практике нашей жизни. Все охватило Слово Божие. Чьи нам пророчества еще нужны? Чьи нам нужны? Так вот это пророчество, пророчествующий назидает церковь. Пришел Аполлос, церковь, муж красноречивый написано. Следующий в Писаниях, в каких Писаниях? Ветхого Завета. Он очень оттуда хорошо знал, что написано, говорил, и Павел знал, что написано. А теперь Акила и Прескила, кто это такие? Это там сотрудники с Павлом работали, палатки делали. Они его позвали, может быть, на чаек домой. Ты вот, брат, очень хорошо знаешь вот Ветхий Завет. Но ты пойми, что мы же теперь под благодатью, мы же теперь люди Нового Завета. Вот так вот надо. Что, он огорчился? Нет. Он принял от них свидетельство. Так вот, какое пророчество. А не то пророчество, что я был в одной церкви, если сестра там в неделю одно пророчество не выдаст, то ее уже чуть не на замечание брали там. Потому что она обязана. А как она выдает пророчество? Она личное сновидение. Она может переиначить любое событие и выдать его за пророчество. Вы понимаете? Поэтому мы с вами вспомнили Галатам послание, где сказано, если даже ангел придет и не будет говорить то, что написано. Вы думаете, мало по пророчеству поехали в бухту Находку на Дальний Восток? Много. Вы думаете, мало по пророчеству сюда, как из Вавилона сбежали? Тоже по пророчеству. А вы думаете, мало теперь отсюда уже получили этих анкет, чтобы бежать туда, в Аравию? Все это по пророчеству. А спрашивается, где Господь сказал там? А там, почитайте, на «Счастливые люди» есть такая брошюра. Там мальчик какой-то жил в Армении еще при царе. Вот этот мальчик что-то рисовал, какие-то иероглифы писал. Вот этот мальчик, а когда приехал какой-то брат, он посмотрел, да это же контур Америки. Да это же по-русски написано, что это нам должны мы бежать туда. Вот это пророчество. А потом этот мальчик вырос, а потом он что-то написал и заклеил конверт. И написал на конверте, что этот конверт может открыть тот, кто духовно на высоте в связи с Богом. И этот конверт до наших дней здесь в Америке. Все боятся его открыть. Если кто откроет его недостойный в духовном поведении, умрет. Вот это мальчик написал. Ну, правда, уже будучи 40-летним. Так представьте себе, теперь, кажется, здесь нашлись такие мудренькие. Они через какие-то там аппаратуру, сейчас все можно. Не открывая конверт, посмотрели, что там написано. Там написано, бежать в Аравию надо еще. Мальчик сказал. И вот такой вот брат здесь был среди вас, Губанов такой, он всех обрабатывал, чтобы все бежали туда в Аравию. Раздавал эти анкеты, всем говорил, что вы евреи, что это вот евреям сказано, что вот путь в пустыню проложу, что было сказано Иоанн. И мне говорят, ты еврей. Я говорю, ты просто меня порадовал. Еврей, это, говорю, благословенный от Бога человек. Так представьте себе, я ему говорю, а как Господь говорит, предай мальчику путь, и он совершит. Господь сказал, предай Господу путь твой, а он что совершит. Так, есть поступают записки, но я думаю, вы сегодня не будете торопиться. Потому что вы пожелали слушать такую тему, не дайте мне, как говорится, таким куцем этим закончить ее. Я хочу раскладку сделать до конца. А потом мы будем. Вы знаете, я попал однажды под Алматой. Вот здесь брат один сидит, мы приехали там. Там штунды жили. А что такое штунды? Это один час у них служения всего. А мы спали после длительной дороги. И вы знаете, нас разбудили. Вы знаете, они если узнают, что вы за 5 минут опоздаете, они все разойдутся. А если вы на 5 минут затянете, они тоже все встанут и уйдут. И мы прибежали туда, так, в запыхательстве таком. Ну, нам дали слово, и мне дали 3-му заканчивать. Я смотрю, время 5:05. Я думаю, я сколько проездил и всем рассказывал, как проходили служения. Но я ни разу не видел, что все встали и ушли. А это теперь в моей практике, наверное, случится. И я это ради того, чтобы это посмотреть, я затяну. И что интересно, ровно никто не шевельнулся. 5 минут затягивали, никто. 10 минут, 15, 20, потом закончили. Потом пришли домой, у них как осетина, на столах мясо лежит, прям хоть ногой наступая и отрывая такие вот. Что было интересно, значит, мы сидим 1, 2, 3, кушаем. Я говорю, братья, вот здесь нет регламента у вас. Не, ну тут же плоть не устает. Я к чему этот пример рассказываю? Чтобы вы знали, что иногда кто-то такой будет пунктуальный, скажет, 2 часа прошло, давай вставать, бежим. Нет, дослушайте все. Если мы иногда плоть свою кормим по 3 часа, и душу свою надо иногда на 3-часовой режим поставить, чтобы нам было все, знаете, понятно, чтобы потом сказал, а что он там дальше еще говорил? Вот у вас будет возможность выяснить, и кое-кому выступить будет возможность. Я все это имею в виду, поэтому принимаю эти записки. Так вот, теперь представьте себе, апостол Павел видит такое положение, продолжаем это все. А значит, пророчествовать лучше. Я этому брату говорю, что ж ты мне предлагаешь то, что хуже? Я же лучше. А теперь второе, что апостол Павел говорит. Лучше скажи 5 слов на знакомом языке, нежели тьму на незнакомом. Что такое тьма? Тьма – это арифметическое исчисление. Тьма – это 10 тысяч. А вот представьте себе, ты сколько говоришь лет уже? А я 5 слов всего скажу, я лучше. Чего ж ты меня в худшее состояние тянешь, брат, так сильно? Но он говорит, ты же понимаешь, там, когда апостолы-то получали силу, они же заговорили. Вот оно полноценное крещение Духом. Я говорю, так что ты хочешь сказать? Что я не имею запечатления Духом Святым. Ну ты вот сам подумай, должно же знамение прийти после этого? Я говорю, а где сказано, что должно прийти знамение? Где так сказано? Это ты так понял? Когда ты это понял? Когда это взяли на вооружение? Сначала так не было. Так вот, начинаем продолжать дальше. Знаете, я его люблю, потому что я знаю, что и он Христа любит, и искренне любит. Мне хочется, он мне хочет раскрыть духовные законы, а я хочу ему. И с его стороны доброжелательность, и с моей стороны доброжелательность. И вот, представляете, как развивается наша беседа. Он говорит, но ведь есть же написано, если сын попросит хлеба, отец не даст ему камень. Если сын попросит рыбу, отец же не даст ему змею. Так и отец ваш небесный даст духа своего святого просящему него. Значит, дух святой надо просить. Ну вот так действительно сядем возле сестрички неопытной, прочитаем, она скажет, да, смотри, Писание меня учит просить духа святого. И она пошла просить духа святого. И причем она не имела умысла отклониться от своего вероисповедания. Нет, она приняла совет, евангельский совет. А теперь давайте разберем это. Знаете, это сказано в 11 главе от Луки. Но если вы будете дальше проверять, Христос сказал в 7 главе Иоанн, вот у верующих в меня потекут реки воды живой. Сие сказал им о духе, который они должны принять, который ни на кого из них не сходил, потому что Христос не был прославлен. Значит, еще на них эта сила не сошла. А где же им брать духа? А Христос говорит, просите. Просите. И Христос давал им духа, вы помните? Они пошли, пришли, сказали нам, повинуются духи. Он сказал, не радуйтесь, что духи вам, радуйтесь, что имена. Помните? Значит, этого духа надо было просить? Это было описание. А теперь, когда они приняли эту силу, есть ли где-нибудь практики, что они просили еще Духа Святого? Нигде не найдете. Что же получается? Брат уверовал, или сестра, 10-15 лет живет жизнью радости, есть плоды духовные, есть утверждение, есть возрастание, знаете, все есть. И вдруг возле него говорят, ты еще, оказывается, еще дух-то не имеешь, не надо крещением креститься. Как же так? А кто эти 15 лет мне жизни победы давал? А кто? Это я, оказывается, сам такой сильный, что я мог и победить дьявола. А сколько грешников борется, чтобы грех победить не могут? Только приходя к Богу, только тогда Бог начинает их от рабства греха освобождать. А он мне советует, чтобы я стал и просил духа. Значит, я должен встать на колени и сказать, дай мне духа. А тот дух, который меня родил, а как он меня родил? Написано, восхотел, он родил нас Словом Божьим. Так написано? И мы теперь дети Божьи. Мы через Слово Божие родились, через слышание вера пришла. Скажите, высшее звание, чем быть детем Божьим, есть еще или нет? Нету высшего звания. Поэтому мы уже дети Божьи. А теперь нас заставляют снова, чтобы мы приняли Духа. А когда же мы его приняли-то? Написано, не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. А день искупления был когда? Когда мы покаялись. Вот когда произошло наше запечатление. Поэтому нас заставляют встать на колени и сделать грех. Какой? Перечеркнуть свое первородство. За что? За чечевичную похлебку. Вот что нас заставляет. Тогда нам начинает вот этот метод служения в Коринфской церкви говорить. А смотрите, что здесь написано. Написано, не запрещайте говорить языками. Раз. Еще что написано. Еще написано, что кто молится на этом языке, тот назидает сам себя. Два. А еще что написано, центральный стих 14. Написано, когда я молюсь духом, то ум остается без плода. Три. Что из этого вывод какой? Что можно молиться и не знать о чем. Ум может без плода, дух молится. И вот теперь назидает. Я хочу спросить, все ли мы знаем, что такое назидать самого себя? Назидание. Запомните, что назидание носит просветительный характер. То есть я буду внутренно там про себя петь. Пусть Иисус моим сердцем владеет, и в мыслях, и в чувствах лишь Он пусть живет. Я назидаю себя? Конечно. Идет информация через мой интеллект. Она обогащает мою душу. Она дает настрой моему духу. Вот это назидай себя. А чем ты назидаешь себя? Это Павел стал в твою позу, чтобы тебя не обидеть. Ты уж назидай себя. А если ты уже имеешь этого языка, так имей на него истолкование. То есть переводчика. Или перевод. А если нет, тогда что? Молчи! Скажите, кто-нибудь замолчал? Никто не принял этот совет Павла. Что Павел? Что он там берет на себя такие функции? А Павел говорит, молись дома. А теперь мы зададим вопрос. Скрупулезный анализ будем наводить. Апостол Павел, ты немного на себя берешь. Это же в действии Духа Святого, а ты его запрещаешь. А ты ему говоришь, только дома молись. Молись себе. Что, ты выше, чем действие Духа? А можно ли его удержать? А можно ли им управлять? Так можно подумать. Так вот, представьте себе, оказывается, апостол Павел знал, что он им советовал. Поэтому, когда они говорят, я молюсь Духом, а ум остается без плода, он им подсказывает следующий стих. Что же делать? Это не один вопросительный знак. Это целое предложение. Что же делать? Если ты так говоришь, что молюсь духом, а ум без плода, что же делать? Буду молиться духом и умом. Буду петь духом и умом. А мне брат читает наоборот. Буду молиться и духом, и умом. Почему он мне так читает? Когда хочу духом, когда хочу умом. Ты куда и переставил? Наперед? Ну-ка поставь его на место. Бог бодрствует над каждой буквой. над каждой буквой Бог бодрствует. Поэтому написано, буду молиться духом и умом. А ты мне что читаешь? Буду молиться и духом сначала. Так ты же даешь себе разрешение. А Слово Божие тебе не дает разрешения. Почему? Потому что написано, представьте члены ваши. Для какого служения? А это член наш, язык. Небольшой член. А воспаляет круг жизни. Член нашего тела. Его тоже надо для разумного служения. Слова ваши пусть приправлены солью, чтобы они доставляли благодать слушающим. Вот это для языка. Вот это для языка, вот норм управления. А ты, значит, будешь говорить, что хочешь. А потом будешь говорить, что мой дух молится. Значит, ты хочешь сказать, что Бог мистически связан с нами. Что у Него для нас загадки. Тогда зачем Он нам сказал, исследуйте Писание, ибо вы через них. Почему Он все напиши, вот это напиши, вот это напиши. Почему? Чтобы мы не делали ошибки, чтобы мы не делали. Он говорит, это не тот язык, это ангельский язык. Ах, это же ангельский язык. Ну хорошо, давай посмотрим, что Библия говорит об ангельских языках. Поэтому я вам говорил, что апостол Павел вступление сделал, сначала сделал 12 главу, и 12 глава начинается так. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Значит, дары имели, а знания о них не имели. Я не хочу оставить вас в неведении. Вот, чтобы вы знали. И начинает им говорить. Вот одному дается духом мудрость, другому знание, третьему вера, четвертому дары исцеления, пятому там дары там другие. Смотрите, и вот уже там на восьмом, на девятом месяце там иному язык. Языки даются, да. И вот он, видите как, он первостепенное говорит. Кто-то эту таблицу взял и вот так поставил кверх ногами. Мы говорим, кто Духа Христова не имеет, тот не его. А нам говорят, кто языка не имеет, тот не его. Так написано разве? Поэтому Павел дальше говорит, все ли там имеют вот эти дары, исцеления, все ли говорят, все. Он дает право, что не всем. Это дает Дух, как ему угодно. А откуда я знаю, мне угодно это получить или нет, что ты меня заставляешь его получить? Если я пришел в цирк устраиваться акробатом, а сам горбатый, как я буду сальто делать? Мне скажут, ты не подходишь для такой работы. А здесь дай мне вот именно дух и знамение, дай говорение. Он иному дает, как ему угодно, для созидания церкви. А ты для чего получил, брат? Для созидания церкви? Что церковь от этого что-то получает, что ты имеешь? Нет, ты получил, и потом ходишь с чувством превосходства, что ты уже достиг кондиции высоты духовной, а твои еще братья не достигли. И вот получается, что мы-то с вами понимаем апостола Павла, почему он так говорил. А теперь говорит, а почему же Павел говорит, я больше вас всех говорю языками? Да, но представьте себе, что он говорит языками, но не такими непонятными. Если вы знаете, апостол Павел говорил по-гречески, говорил по-итальянски, говорил на еврейском языке. И это все в местах Писания есть. Поэтому он знал, что у них больше. Если бы у него было то же, что у них, он бы сказал, я чаще вас говорю. Чаще. То есть на меня это чаще сходит. А вот ты теперь говоришь больше. Ты знаешь, у тебя сколько, чтобы спорить с Павлом? Может быть, у тебя больше, чем у Павла. Ты же не знаешь, у тебя один язык или много языков? Он скажет, языки. Так вот, ангельские языки, Господь, знаете, с Авраамом разговаривали ангелы, поняли его. Когда там Самсон должен был родиться, вот к этому Маною отцу пришли ангелы, поняли их. А теперь посмотрите, Мария встретилась с ним, радость и благодать, поняли. А Господь ангельским языком говорит с нами, и понятно. И когда Господь хочет, чтобы мы понимали, Он даже ослицу может заставить говорить на понятном языке. Вы помните Валаам, как упорствовал? И она ему сказала, ты что, меня бьешь? Со мной было когда-нибудь так, писатели? Ослица! И то заговорила на понятном, когда Богу нужно дать какое-то откровение нам. А мы будем обязательно вылавливать то, что нам непонятно. Я хочу сказать, что здесь много есть аспектов, на которые мы можем с вами, как говорится, внимание обратить. Но! Теперь мы как? Ведь вопрос-то стоял, когда я вел эту беседу не такого направления. А спасутся ли они? Вот ведь вопрос, чем стоит. Вы знаете, не торопитесь их. Я с одним говорил, он говорит, а скажи, ты считаешь, что у меня дух заблуждения? Я говорю, я не могу. Павел брал на себя смелость. Вот второе послание Коринфянам, 11 глава, 4 стих, там написано. Вы получили Духа, вы приняли новый.